Оставайтесь на хвалях Радио Свобода. С вами далее у студии Алена Тиханович. Витебску, да, угодка у города. На стяне дома и снова возникает эскиз Казимира Малевича. Черговая вспышка африканской чумы, зафиксованная у Шчучинском районе. Увесь партизанский рух – это велизарный мит, стверджает письменник и доследчик Анатоль Тарас. Это и темы у ближайшей полгодине эфиру. Заставайтесь с нами. 26 червня Товариство Белорусской Мовы отзначае 25 годов с дня заснавання. Ці поширилася за гэты час сфера ўжывання беларускай мовы? Хто падтрымлівае ідэі і мэты таварыства, а хто іх рэалізацыі замінае? З пытаннямі наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі звярнуўся да шматгадовага старшыні таварыства Алега Трусава.
Тут напередодні стало відомо про пошкодження пам'ятника у Нескладовому у Полоцку. Як ви ставитеся до цього інциденту?
Я, по-перше, хочу сказати, що напередодні здалася вельми добра подія. Визвали недотерміново активність або ТБМ Олесь Беляцький. Це намного лепше, ніж та відмовна подія, про яку ви кажете. А що дотичиться Полоцького інциденту, то це появляє себе та сила, яка вже шмат годов з того дзюжні Вещаю все белорусское. Это не первый, я думаю, не опошний факт. Але мы обновим свои помники, выховаем мову, так что эта сила нас не переможет.
Спадар Олега, как вы оцениваете ситуацию с белорусской мовой? Ти поширается ее уживание, когда его взглядеть на эти 25 годов?
Ведаете, она вельми умоцовалась у неспаяльных умовах. Она показала всему свету, что она настолько мощная, что может развиваться без державной подтримки и навык при державном тиску. Поглядите библиотеку «Свобода». Сколько вы выдали книжек за годы незалежности? Поглядите выдавецтво незалежное. Сколько мы друкуем книжек, вершов, часописы? Одна ТБМ тримая две газеты и два часописа. И он регулярно выходит. До юбилея, до речи, вышел 10-й номер часописа «Веросень». И выглядит этот часопис у три раза лепше, чем «Молодость», «Полымя» и иншие державные выдания. Так что мова показала свою жизнедеятельность, умоцовалась, а при измене политической обстановки, она не эти позднее изменится, она, ну, на протягу 10 год запануя во всех сферах жизни.
А вот ваш прогноз. Коли белорусская мова станет одной державной у Беларуси?
Коли будет политическая перемога тех сил, которые вернут Конституцию 94-го года. Я думаю, что они эти позднее эти силы пойдут до влады, будет вернута Конституция. Я думаю, що на початку можна покинути той запис, що русская мова там мова міжнаціональних відносин. Я би ще додав туди англійську мову. І з одної державної мови ми і будемо ставати 100%. Ну, от нас з вами залежить, коли це буде. Коли більшість громадян Білорусі буде розмовляти принципово по-білоруську, то політична перемога одразу ж відбудеться. Так что мова завжди была и есть важным политическим чинником во всех краинах и во всех народах.
Вы сказали, что поширается выдание книг на белорусской мове. Лишь это все переважно громадские намагания.
Так в этом-то и сила, господа, что держава не хочет, погоняя этих выдавцов, а книги все равно выходят. И великий факт на нашем боку интернет. Книгочку же в библиотеке «Свободы» можно спокойно почитать в Австралии, Новой Зеландии, и все, для чего было немогчимо еще 20 год назад. Белорусскомовный сектор интернета вельми активны. Википедия есть по-белорусски, еще остальные. То есть, дякуючи интернету, мы поймали такую зброю, с якой ни одна империя просто не может.
Каже у інтерв'ю «Свободі» Олег Трусаў, старшыня Товариства Белорусской мови. Ну, а зараз наше питання. У Беларусі дві державні мови, які, згодно з Конституцією, мають однолькові права. Ці виконується гэты артикул Конституції, і хто повинен нести за гэта адказнасць? Адказують жыхары Магілёва.
Норма не выконывается. Белорусская мова находится на другосных ролях. Коли уже у своей краины Беларуси издевляются, когда нечто на белорусской мове рассказывают, то уже говорить много про стан белорусской мовы. Неси отказность керавництва державы. Те, кто являются наполно гарантами Конституции, такая политика ведется, что белорусская мова не потребна.
С юридической точки зрения, наверное, выполняется. Перетеснения нету белорусского языка. Но уважение к белорусскому языку, для статуса тех, которые находятся на руководящих позициях, это их не беспокоит. Я, например, своему ребенку купил книжку на белорусском языке. Обучаю, как могу.
Эта норма выполняется, але она не запотребована у громадства. Тому она попросту не выкористана самим громадством. И отказ на питание, кто виноват, ну, власне, кажется, каждый из нас.
Да, конечно. Кто никого не заставляет, то есть общается на том языке, который считает нужным. Хотелось бы, чтобы белорусского побольше языка было. Сами чиновники плохо общаются по-белорусски. Люди сами немножко стесняются белорусского языка. Если хотя хочешь выделиться, говори по-белорусски.
Нет, конечно. Государство не поддерживает свою родную мову. Конечно, обязано. И школы должны быть, и сады. Нету этого. Ни газет, ничего.
В какой-то мере выполняется, может, не на все 100%. На телевидении иногда бывает и на белорусском. И кто виноват? А, наверное, так исторически сложилось. Может, и держава. И в державе-то ошибка, никто белорусского языка не знает.
Да. Государственные организации, я знаю, что две пользуют по работе. Те, которые осуществляют государственное управление. Конечно, переписка ведется на русском языке, но бланки на двух языках. Школьная программа-то в городе, она на русском языке идет, то сельская местность в белорусском языке.
Нет, большинство людей на русском языке общаются. Белорусских более избранных групп людей предпочитает. Конечно, это не очень хорошо. Белорусский язык немного знаю, но разговариваю на русском. Как бы принцип толпы, то есть все, я также, чтобы их не было неудобств.
Ну, вы сами прекрасно знаете, что нет. Если нет движения снизу массового, и тем более нет его со стороны власти, понятно, что любое дело будет стоять на месте.
Такие меркования мы почули у Могилеве.
Что было б, коли б хотя бы один человек у кожной вёсцы записал успамины старых людей? Что было б, коли б у кожного местечка з'явился свой краязнаўчы сайт? Якія б невядомые сторонки истории нам открылись б? Вёсцы на Либаке, что на Воложенщине, пошанцавала. Яе ўраджэнец, журналист и краязнаўца Змітер Гурневич, такі сайт створил. Туды мы и выправляемся.
Падарожжа ў Налібакі не ў забаве, але спачатку рэпартаж з вёскі Дэмбрава Шчучынскага раёну. Тут зафіксаваная чарговая ўспышка афрыканскай чумы. За два дні вяскоўцы вымушаныя былі пакалоць усіх свіней. Праўда, гэтым разам мяса пасля праверкі ім дазволілі пакінуць для сваіх патрэбаў. Перадае Міхал Карневіч.
Вяскоўцы ў Дэмбраве распавядаюць, што адзін з жыхароў вёскі закалоў свінню, але калі з свежаніны сцякла кроў, то мяса нагадвала жылі. Экспертыза выявіла, што гэта афрыканская чума. Улады аддалі загад, каб за два дні ўсе пакалолі свіней і здалі мяса на праверку. Апроч гэтага з людзей пабралі распіскі, што за межы вёскі мяса вывозіць не будуць. Размаўляюцца з спадарамі ў вёсцы Дэмбрава.
Учора ў всіх паклалі. Ой, было такое патрабаванне.
Да, сёння да беда. І ўсё. Брать.
С самого утра уже начали тут пищать. И не люди, а свинья.
Спустя себя кололи, да?
Ну, конечно. Но вчера тут не давали вывозить. Милиция со всех сторон обложила. Да, каждую машину проверяли. И сегодня тоже самое ездили с утра. Ну, что-то теперь успокоили.
На подворку пенсионеры наводят порядок. Цікавлюся, ці покололи они свиней?
Все тихо. За учора все покололи и все.
Люди уже не ховаются, как это первый раз. Уже колют.
Ой, никто не ховается. Знаешь, что все равно приедут и заберут. И там это что, это вот где-то было коля желудка, там и что, приезжали, забирали и, кажуть, сказали, кому отдавали гроши, кому не отдавали гроши, все. Это у всех, кто як мог, так все показывали.
Пытаюсь, ты не тяжко будешь жить без свиней?
Свиней держали.
Все время. Мы як зашлись, это все держали. И бачки наши.
И никакой чумы никто не знал. Было мясо свое, сало свое. А теперь они знают, как было. Все купить за пенсии. Пенсии не хватит.
А вам потлумачили хоть откуда взялась тут африканская чума?
Нет. Никто ничего не поясняет.
Никого не поясняет.
Африканская чума и все. Где-то Африка, где чума, тут холеры.
Это нам уже, мы двоих старые. Все, дети такие ж купят у городе. А я тут проезжал. Что робить на комплексе. Двое детей учатся в Минску. Каже, як быть, як учиться. А треба ж, каже, что приедут, то все не ждать у супку дитяти.
Еще одна с подарения зауважаю, что сёлета хоть их не позбавили мяса. Бо лето свиней забивали, и мяса своего никто не бачил. Но вот компенсацию не все отримали. А теперь, мовляв, не так страшно, бо люди уже до этого призвычайные.
Ну, як тяжко, конечно, як привыкли уже до хозяйства.
Ну, да,
ничего, ну что, пройдет ситуация. Треба ж понимать, раз такое положение.
положение. Вроде восстановится время, да и будем. Тримать далее, не то страшно.
Головный ветврач у Демброве Юрий Сола подтвердил факт африканской чумы у вёсцы и кажа, что поводле усіх нормаў такой ситуации усе свиньи повинны быть знищены. Але людям пошли на соступки и после проверки мяса дозволили выкарыстовывать его для своих потребов. Правда, дадае, что у вёсцы обовязково будут проверять кожный подворок, как выявить те на сам речь свиней покололи. Поводле спадара Сола, у сезон грибов и ягод, коли люди часто наведываются в лес, оттули могут занести инфекцию.
А пути передачи разные. Синантропная птица, кровососущие насекомые, аэрогенным путем, элементарным путем, на одежде, на сапогах, на чем хочешь. Пошли по грибы, по лес, по ягод, могут принести.
Такая версия ветурача про з'явление африканской чумы у Демброве. Вы слухаете «Радио Свобода» – основная тема дня. Товариство белорусской мовы святкує 25 годов с дня створения. У первые годы незалежности у ТБМ были все дейные министры, а посвящение номер один уручили Вячеславу Кебичу. У Витебску до угодка города на стене дома и снова возникает эскиз Казимира Малевича. Міністерство культуры у отказе Союзу белорусских письменников поделилось плянами по ушанованию памяти Рыгора Барадулина. Называть улицу у ягоную память покуль не плянуют. Черговая успышка африканской чумы, зафиксованная у Шчучинским районе. Из людей взяли расписки, что мясо за межи вёски вывозить не будут. Да 1040-х угодков Витебска вырашено отдать данину поваги витебским мастакам со славутой групповки «Унавис». Это стверджальники нового мастацтва. А больше конкретно увасобить на стяне дома номер 18 эскиз лидера супрематизму Казимира Малевича под назвой «Смерть шпалером». Подробязности о репортаже с Витебска.
Инициаторы увасаблення на стяне Витебского будинка эскиза под названием «Смерть шпалером» – это творчая суполка мастаков «Квадрат». Идея была презентованная на черговом кермаше проектов, які проводить компания «Бузма белорусами». И городские улады ее подтримали. Выдатковали фарбы, пензли и рештаванні. Что немаловажно, бо роспис будет занимать всю стяну будинку на рогу улиц Ленина и имя газеты «Правда». 23 червня молодые мастаки, студенты Витебского технологичного университета, загрунтовали стяну, а теперь начали наносить малюнок. Але заминают дожди, скаржится один из спадкоємцев культурной спадщины Казимира Малевича.
Он нарисовал эскиз, который должен был быть на каком-то здании в нашем городе. Малевич лично не говорил, но сообщество художников «Квадрат» пытались найти это здание. Больше всего подходило под эскиз Малевича, да, именно этот дом. Малевич много всяких проектов придумал, особенно здесь, в Витебске. Он утверждал новый искусство, писал свою работу о супрематизме.
Казимир Малевич так и не поспел увасобить эскиз на стяне будинка, бо з'ехал в Витебску. Тому это вырешили зарабить агонные наступники – витебские мастаки. У 1980-е годы эскиз «Смерть шпалером» уже был намалеваны на стяне этого самого дома, где обновляется зараз. До речи, тогда Малевичами подпрацовывали и витебские дворники. И они подфарбовывали працу ведомого мастака, заходячи из уластного разумения мастацтва и наявности фарбов певного колеру. А потом супрематичный малюнок зафарбовали. У 2010 году, подчас святкования чергового дня города, витебские мастаки знову вернули эскиз до життя. Але праз три гады картину знову знищили разом з кавалком історичного будинка, помніка архітектури кінця 19-го, початку 20-го століття. Тепер малюнок створюється наново, говорить один з мастаків.
Був кермаш проект, то ми представили проект, як нам возобновити наш культурний наслідок. Ну от красний круг, красний квадрат, вверху сам чорний квадрат. Полоса буде от такого серо-красно-фіолетового цвіта. Да, це називається смерть шпалером. Наверное, просто закрашивать здание в один цвет не очень красиво. Лучше нам еще интересовать.
До речи, фарбы на узор колеров, пропонованных Малевичем, студентам допомагают размешивать витебские мастаки метры, бо імкнуться докладно заховать идею автора. А допомогти увасобить ее может каждый. А 10-й ранницы охотных чекают на улице Ленина 18, где все витебские минаки смогут перетвориться у мастаков-супрематистов. Такая акция проводится у Витебска упершиню и промеркованная на 1040-х угодка у Витебска. День народзина у город рыхтуется отзначить 27 червеня. Запланована еще шмат незвычайных цікавостак. Прикладом пассажиров на чыгуначном вокзале будет витать духовый оркестр. По городе будут курсировать экскурсийные трамваи и троллейбусы. А 27 червеня у 15 годин отбудется открытие помника Витебскому князю Альгерду, який городские улады обещали усталевать тягом 4 апошних год.
Ну а зараз один со звонком на свободу.
Вам телефонує Микола Калахович. Отримав от вас сборник листов на свободу. Щире дякую вам, поважаний господар Валентин Жданко. Ваша праця своєчасовая і вельми потрібна білоруському народу. Я не перебольшую, коли скажу, що ви зробили для народу значно більш корисного, чим усі політики разом узятые. Для наших помощных соседей балтов потребовалось тиждень чи два, каб у 1991 году вызначить свой лёс. А вот для нас, белорусов, потребовалось 25 годов, каб у мозгах хоть частково з'явилися прикметы слабо окресленных звилин. А кольки белорусам еще потребится 10 годов, каб досягнуть политичного розуму наших соседей? Поважаний господар Жданко, желаю вам здоровья, плённой працы на корысть народа. Вы вельми нам потребны. Дякую вам.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Вы далее слухаете радио «Свобода». Да, 70-й годовины вызволения Менску от нацистской оккупации еще тыдень, але святкование у Беларуси уже у разгары. Значное место у супротиве оккупантам официальная историография отводит партизанскому руху. Беларусь у подручниках дагэтуль значится як республика партизанка. Але ці толькі оккупантов знищали советские партизаны, які реальный урон нанесли яны агрессору. На гэтае пытанне адказвае пісьменнік Анатоль Тарас, аўтар і ўкладальнік шэрагу гістарычных кніг, прысвечаных месцу беларусаў у канфліктах імперыяў. З ім пагутарыў Ігар Карней.
Анатоль, Беларусь 70-х годов позиционуется как могутный буфер на шляху немецких агрессоров, а партизаны как надеянная опора Червоной армии. Апошнім часам з'являються рэдкі спроби похиснуть стереотипи, однак яны потинаються агульним ідеологічним потоку.
Я був редактором в 2011 році книжки Сергія Захаревича, яка називається «Партизани СССР. От міфів к реальності». Вона була видадена у Вільні видавецтвом «Наша будучина» накладом 500 асобників. Вона вельми хутка була продана, а у гэтым годзі видавецтво «Наша будучина» видала новий варіант гэтай книги. Вона більш об'ємом, шмат чого нового, нових доказів, нових прикладів, нових фактів, нових лічбів. Але вона зроблена на підставі той книги. Інший редактор Михайло Пінчук. Ні, у крамах немає і не буде. От одного чоловіка до другого. Як писали ті ж партизани, прочитай і дай товариш. Є у нас шмат товаришов, які, як ті собаки, бігають і шукають, кого б тут до відказності протягнути. Так ось ми не дадзім їм такої можливості.
Книга, наскільки можна зрозуміти, якраз шерегу антипартизанських.
І вона антипартизанська у тим сенсі, що вона показує, кем партизаны были на самой справе. На самой справе они были военные злочинцы. И те, которые саправды с немцами воевали, и те, которые с немцами не воевали, все были военные злочинцы. Возьмите вот провиант. Ну что такое отбирать у селянина опошнюю птушку хатнюю? А он что будет есть? Опошнюю мешок бульбы. Что это такое? Это злочинство. И жидовские партизанские отрады, и польские, и советские, и несколько там было отрадов национальных. Все они были рабовники, у них не было іншого шляху, як рабовать насельництво. Одни больше, другие меньше, одни вельми жорстко, другие мягко. Але рабовали. Ну, некоторые змагались з немцами, были и такие, бо Москва ж потребовала змагаться. Але все опиралось на хлусню так само. Мост узорвали. Драўляный мосток, селянский, по якому немцы ніколи не ездили. Подорвуть гэты мост. И 5 або 6 отрадов справоздачу пишут. Знищенный важный стратегичный объект. И кожна себе. Калі кубы забили, кольки отраду докладали в Москву, что это ихняя справа? 12. А не один отрад радом не был.
Приписки и фальсификации, как просто оправдать свое основание?
Советская партизанка налогу, Беларусь в приватности, это велизарный мит, который складывается с шерагу меньших митов. партизанка – гэта быў рух усяго народу. Хлусня. Бо, напрыклад, на Беларусі па афіцыйных звестках 5% насельніцтва, па дадзеных незалежных, у лепшым выпадку 2.5%. Няўжо гэта усенародны рух? Хто былі партызаны? Ну, зразумела, беларускія сыны. Перш за ўсё сяляне, палонныя і гэтак далі. Але мы ж добра ведаем, што, напрыклад, усіх палонных, які былі на тэрыторыі акупаванай БССР, былі беларусы этнічныя. Немцы адпусцілі да хаты ў восень 41-го году. Была так званая партыйна савецкая номенклатура раённага ўзроўню. Ужо 25 чэрвеня 41-го году вышэйшае кіраўніцтва БССР збегло ў Маскву. Раённых кіраўнікоў хто там чакаў? Было ж 194 раёны на Беларусі. Усю заходнюю Беларусь немцы акупавалі недзе за 3 дні. Усходнюю частку яны займаліся не больш за месяц. Ну, зразумела, яны баяліся, што немцы іх там заб'юць, арыштуюць, хаваліся ў лесе. А хто арганізаваў аддзелы? Гэта рабіла НКВД. Гэта тое, што прызнана афіцыйна. Яны арганізавалі разам з партыйцамі. Яны іх шукалі, знаходзілі, яны ж добрую мясцовасць ведалі. Гэтым займаўся НКУС.
Даследчыкі падаюць, што збройнай сілай партызанаў былі акружэнцы, тыя, хто збег з палону. Але ж ішлі ў лясы і звычайныя людзі, вяскоўцы.
Што тычыцца нашага насельніцтва, так сяляне пайшлі ў партызанскія аддзелы галоўным чынам недзе ўлетку ў восень 43-го года. Кожны разумны чалавек бачыў, што чырвоная армія перахапіла ініцыятыву, што яна тым годзе праз 2 гады ілі прыйдзе сюды, і те ж самыя мкусаўцы схопяць за каўнер і запытаюць: «А што ты, сабака, рабіў пад немцам?» Здраднік. Таму ж хто падаўся да партызан. Гэта з аднаго боку. З другога боку ж немцы сваёй жорсткасцю, самі карнымі пірасамі таксама уздымалі абурэнне ў насельніцтве, бо яны не любілі глядзець дэталёва партызан, пасобнік так званы, не партызан. Забілі тут немцу, усю вёску спаліць, жыхароў пастраляць, каго-то в Нямеччыну паслаць. Ну, каму гэта падабаць? Але 41-42 год ніякага насельніцтва там не было. Гэта былі номенклатуршчыкі, мкусаўцы, у тым ліку міліцыянеры і акружэнцы. Дзе народ? Няма народа.
Як тады быць з афіцыйнай гістарыяграфіяй, якая сцвярджае, партызаны літаральна абяскровілі ворага?
Панамарэнка ў сваёй кнізе, якая там выходзіла пасля вайны, піша, што партызаны знішчылі ворагаў, немцаў, там мазяраў, іншых акупантаў, а таксама іх мясцовых пасобнікаў, усякія там паліцэйскія фармаванні, больш за 1 мільён чалавек. Лічба вялікая. Але вось што пішуць сучасныя даследчыкі. Германскі гістарычны інстытут у Маскве. Першы дырэктар такі Берн Бон Веч. Расійскі часопіс «Родзіна» друкаваў артыкул Банвеча, што ж зрабілі партызаны. Па дадзеных архівных паказаў, што партызаны на ўсёй прасторы ад Барэнцавага мора да Чорнага забілі 35 тысяч немцаў, іншых акупантаў і пасобнікаў. 1 035 000. Ну, зусім розная лічба. Што тычыцца Беларусі, Панамарэнка дэталёва паказаў забітых больш за 350 тысяч немцаў, танкаў там недзе за 2000, самалётаў нават там больш за 200. Але даследчыкі пакажуць, усё гэта хлусня. Ну, напрыклад, тыя ж танкі, адкуль яны з'явіліся на Беларусі, калі ўсе танкі былі на фронце? Самалёты яны маглі збіць, чым? Не было тады ракет, і зенітных гармат у іх не было. Ну, і гэтак далі.
З кім тады ваявалі партызаны рэальна? Хай некалькі гадоў, але ж трэба было сябе нечым займаць, адпраўляць зводкі ў цэнтр.
З кім ваявалі партызаны на самой справе, гэта насельніцтва, бо Масква патрабавала знішчаць здраднікаў. А ў кожнай жа вёскі быў солтыс. Улады ж павінна была нейка быць. Былі людзі, якія працавалі, бланары ж былі, яны збожжа гэта перапрацоўвалі і немцам падаткі плацілі. Ага, здраднік, а што, сяляне павінны былі 3 гады жыць без мукі? Вось яны такі забівалі, гэта было вельмі лёгка, вельмі часта забівалі ўсю сям'ю. І лічбы паказваюць, што калі знішчылі 35 тысяч на ўсёй прасторы ад поўначы да поўдня акупанту іх пасобнікаў, дык цывільных, перш за ўсё сялян, знішчылі 8-10 разоў больш. Партызаны ваявалі сваім народам, яны здраднікі. А хто тады насельніцтва? Чэхі, Францыі, Нідэрланду. Уся Еўропа працавала на вермахт. Тыя ж заводы Шкода выраблялі зброю. Чаму ж пра іх не кажуць, на здраднікі? Трэба было ўсіх чэхаў забіць, усіх французаў. Ну, так само ж здраднікі. На тых жа заводах Францыі, напрыклад, будавалі караблі баявыя германскага флоту. Гэта такі савецкі падыход.
Ці была ў мірных людзей магчымасць паводзіць сябе інакш, каб дагадзіць і адным, і другім? Іншымі словамі, з причини суседства з партизанскими сховищами найбільш потерпели менавіта вязковці.
Червона армія хутка-хутка збегла, усіх кинула. Що гэта было людям рабіць? Адказу не малі. Калі пачытаць, якія былі загады, як да гэтага стацца ідэолагі, прапаганды, так здаецца, так, што усе павінны былі скончыць жыццё самагубствам. Як адзін. Усе мільёны. Каб не працаваць на немцу. Ну такая логіка. І калі ім гэта кажаш, гэтым ідэолагам сучасным, яны аж чырванеюць ад злосці. Гэта дэмагогія. Ну якая ж гэта дэмагогія? А што яны былі рабіць павінны? Тры гады. Не жыць? Адказу няма. І ось партизани їх мордавали, мордавали, мордавали. І ще інший пункт. У лісі харчов нема. Де взяти харчі? Тільки у вісці. Отдавай. Шмарт людей забивали, які не хотіли отдавати, які там казали, ми ж дітки малі, ми ж помремо від голоду, отдавай усе, бо ми вас обороняємо. А коли ми вас обороняємо, то і заб'ємо. Ось так було. Тому я і кажу, що весь партизанський рух – це велізарний міт. Воювали вони головним чином зі своїм народом, а шкоду ворогу принесли вельми малую.
Виходить, ставиться під сумнення і ефективне прикриття партизанами регулярних часток.
І ще один міт у гэтым накірунку, що ось коли почалася операція «Багратион», партизани атакували немців з тилу. Хлусня. По офіційних звістках вони ослабонили 12 маленьких городів і 3 чигудочні станції. Немці оттуль ушли і партизани прийшли. Ось це називається ослабонили. Зрозуміло, що це суперечить офіційному погляду на партизанку, бо як це? Ми ж республіка партизанка, ми змагалися мужно, причинили ворогу велізарну шкоду і так далі. Все це хлусняк. Такі погляди вельми не подобаються. І праз 10 років не будуть подобатися. Ну, что я могу зарабить? Вот я так гляжу на это питание.
Игорь Корней гутарил с письменником и доследчиком Анатолием Тарасом.
В эфире «Свобода».
Щодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Кожная первая полгодинка новины, оперативной информации, репортажи с места подеев.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожье, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
Слухайте Радио Свобода, основная тема дня. Товариство белорусской мовы святкует 25 годов с дня створения. У первые годы незалежности у ТБМ были усе дейные министры, а посвящение номер один уручили Вячеславу Кебичу. У Витебску до угодка у города на стене дома и снова возникает эскиз Казимира Малевича. Министерство культуры у отказе Союзу белорусских письменников поделилось плянами по ушанованию памяти Рыгора Барадулина. Называть в улицу у ягоную память покуль не плянуют. Черговая успышка африканской чумы, зафиксованная у Шчучинском районе. З людей взяли расписки, что мясо за межи вёски вывозить не будуть.